вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, почетный адвокат России, кандидат юридических наук. А что еще? Как вот этот вот...
Спортсменка, комсомолка.
Комсомолка и просто красавица Елена Сенина в эфире. Да.
Добрый день.
Лен, о чем будем сегодня говорить?
Макс, ну что людей интересует? Как родиться и умереть?
Деньги.
Как
родиться и умереть?
Как развестись, как пожениться? Вот, собственно, на эти темы давайте поговорим с юридической, правовой точки зрения. И в прямом эфире я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые касаются семейных споров, будь то раздел имущества, спор о детях, может быть, что-то связанное будет с завещанием, с наследованием. Часто такие вопросы возникают. Звоните, мы с вами пообщаемся.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Вы также можете нас не только слышать, но и видеть. Вещание идет в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Заходите, пишите, звоните. И вот вопрос от 819-го. За что могут забрать единственное жилье?
Единственное жилье могут забрать только если оно в ипотеке, если оно у вас в залоге. Вот правила тогда федерального закона об исполнительном производстве не распространяются на это единственное жилье, что единственное жилье не изымается, не арестовывается. Поэтому вот в связи с этим, да, обратите внимание на то, чтобы вовремя платить по ипотеке.
Угу. За неуплату квартплаты, правда,
нет,
сегодня...
Нет,
это другой вопрос. Правда ли, что сегодня могут отключить канализацию, свет? Каким же образом это сделают в старых домах, где трубы все гомоген? Ну, короче, труба одна на весь дом. Это что, будет отключать всех?
Технически сложно ответить на этот вопрос.
Законно?
Инженерно, да. Но если человек не платит за ту услугу, которая ему оказывается, эту услугу могут приостановить. Поэтому, а как это сделают... Ну, реально, вот на практике, если там, это нужно у инженера.
Ну, это какие-то заглушки ставят,
всего.
Это, я знаю, вот в туалете. Свет могут запросто счетчик взять, снять, и все. А газ точно так же могут каким-то образом отключить.
С правовой точки зрения, да, действительно, пользуйтесь, нужно платить.
Просто есть некоторые истории такие, я вот лично свидетель был, некоторые люди не платят там долги, 600 тысяч, 800 тысяч за квартиру, за квартплату. А как только там у кого, у меня у знакомого, он летел в Милан, это было еще до пандемии, в Милан, значит, вести мероприятие одно. И у него приезжает, а его не пускают на границы. По угу. какой причине?
Угу.
52 тысячи рублей долга за квартиру.
Угу.
Он говорит, я вообще даже ни словом, ни духом, откуда, что, да как. И говорит, ну это просто смешно.
Ну, говоря об исполнительном производстве, если долг у вас свыше 30 тысяч рублей, все равно за что он образовался. Ну просто вот есть исполнительное производство свыше, чем на 30 тысяч рублей. Уже могут наложить такие меры запрета, как запрет на выезд с территории Российской Федерации. Понятно, что наши люди ни перед чем не останавливаются и находят через соседние государства, как уехать, но по закону, да, запрет могут наложить запросто. Другое дело, узнаете вы об этом или нет, но посматривайте в свои госуслуги, там же все.
Там сейчас это все пишут. Так, длинное большое сообщение, смысл следующий. С супругой... Короче, мужчина и женщина поженились, и в момент начала их брака у них хорошо зашло дело, которое возглавил супруг. Жена начала рожать детей, троих родила, от дела отошла. Сейчас супруг отходит сам от дел и хочет, чтобы жена дальше все это вела. Вкладывается, переоформляет все на нее. А если вдруг при разводе я переоформлю документы на нее, всего бизнеса, квартиры, дом, для того, чтобы, когда мы разведемся, я что-то буду иметь у себя? Я что-то претендовать могу?
Конечно, если у вас отсутствует брачный договор.
Лен, то... сейчас там еще немножечко. Mm-hmm. Вначале все было записано на него, а потом mm-hmm. все переписали на нее. Mm-hmm.
Но уже в браке, я так понимаю, они были. В браке. Уже в браке, это не до брака была ситуация. Если в браке вы что-то наживаете, бизнес относится к этому тоже, то это означает, что это общее имущество супругов. И на кого номинально это оформлено, на супруга или на супругу, не имеет никакого значения. Это все равно пополам подлежит разделу. Если вы не хотите, чтобы так было, нужно оформлять тогда брачный договор на соответствующих условиях.
Mm-hmm. А муниципальное жилье единственное могут забрать за долги по квартплате, за нарушение прав соседей, за разрушение его? Ну, короче, могут ли муниципальное жилье?
Но это не жилье забрать, это выселить, потому что муниципальное жилье, оно и не принадлежит частному лицу, оно принадлежит как раз муниципалитету, да, оно государственное. Поэтому могут ли выселить за долги по коммунальным платежам? Да, если у вас долговые обязательства большие, имейте в виду, что могут обратиться с иском о выселении, и здесь есть шансы выселиться.
Угу. А прошло 8 месяцев с момента смерти мамы. А можно ли сейчас начать, значит, наследственное дело?
Открыть наследственное дело. Есть понятие вступления в наследство по закону, когда вы должны явиться в 6-месячный срок к нотариусу с момента смерти 6 месяцев. Вот если вы в течение этих 6 месяцев не явились к нотариусу, но, тем не менее, пользуетесь имуществом, платите коммунальные платежи, платите налоги, ну, ухаживаете за имуществом, фактически вы его приняли. Можно говорить о фактическом принятии наследства, но с таким иском следует обратиться в суд о признании права собственности в связи с фактическим принятием наследства. 2 месяца срока, но не глобально пропустили, ни год, ни 2, ни 10, поэтому здесь еще возможно восстановление сроков. Пропуск не очень большой. Поэтому если вы пропустили срок по какой-то уважительной причине, то можно обращаться с заявлением о восстановлении пропущенного срока, но нотариус имеет право, нотариусы по основам законодательства, нотариате сами это сделать, восстановить срок. Но я за 21 год адвокатской практики ни разу не встречала, чтобы нотариус сам на это пошел. Всех все равно направляют в суд. То есть в судебном порядке 2 варианта. Зависит от вашей ситуации. Фактически приняли, если то... подтверждаете это, идете с иском о признании права собственности с фактическим принятием наследства. И второй вариант, вы просто восстанавливаете срок, но тоже в судебном порядке и признаете право собственности.
Здравствуйте. Спустя 3 месяца брака было выяснено, что супруга мне изменила. Можно ли развестись одним днем? Она не против. Общим крупным имуществом не обжились. Как вы понимаете, за такой короткий срок?
Ну, не получится одним днем. Если она не против, детей нет, я так понимаю. Ну, вы
за 3 месяца навряд ли.
Да, нет, ну...
Ну, мы поняли, про детей ничего не написано.
Может, она уже была животиком. Но, да, изменила. Слушайте, дощипательно, если так, не уходим в эту глубину. Исходим из того, что детей общих нет. Соответственно, вы можете разводиться без судебного порядка, а в органах ЗАГС, проще говоря, через госуслуги подать заявление или в МФЦ сходить, совместное заявление подать о разводе. Но все равно вам месяц должны дать, и через месяц только вас разведут. Придется дважды, либо заявление подать через онлайн и потом явиться, но один раз точно явиться придется. Месяц быстрее, чем в суде, гораздо быстрее, но все равно не в один день.
А при разводе... Так, сейчас, секундочку, я прочитаю быстро. При разводе суд... Разводились в суде, делили имущество через суд, адвокат поступил каким-то нечестным образом, получилось так, что мое имущество практически может отойти за гонорар адвоката. Такое может быть?
Ну, конечно, может быть. Вы же подписывали договор с адвокатом. Надеюсь, что находились в своем уме, когда это делали, и были дееспособны. У нас есть принцип свободы договора.
Что же вам досталось, кодексе? Если это целый гонорар адвоката?
Вы знаете, это бывает частенько в практике. Вот сначала заключают договоры, ну и коллеги, мы же делимся друг с другом тоже, а потом уже, когда вроде бы выиграл, да, вот я так понимаю, человек тут выиграл дело, а уже и жалко, потому что там прописан гонорар успеха в случае выигрыша. Думаю, ну, здесь ничего не попишешь, договор подписали, вот такого содержания. Посмотрим с второй стороны, я здесь поддержу сообщество, адвокат же тоже, когда участвовал, знал, какой у него договор, рассчитывал на то, что вот сейчас выиграет гонорар, успех получит, а вы вдруг передумали.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, здравствуйте. Нет, не здравствуйте.
Не здравствуйте.
Не получилось. Так, Лен, это я не знаю, наша тема, не наши финансовые вопросы.
Финансы – это очень наша тема, но сможем ли мы консультировать?
Нет, тут нормально. Вопрос, вопрос по об алиментах. Значит, у мужчины трое детей. Угу. Каким образом будет делиться его доход? У него есть профессиональные расходы с основной места работы. И может ли каким-то образом суд узнать, что я подрабатываю еще на в двух местах? Угу. Ну, не подрабатывает, он ведет какие-то там дела в двух местах, и у него есть еще дополнительный доход. Нужно ли это говорить? Или можно просто поговорить с женой и детям отдавать без участия суда?
Я так понимаю, алименты еще не взысканы.
Нет, вот только-только
видно. Да, только думают об этом. Вообще на троих и более детей 1/2 заработка и иного вида дохода, то есть весь доход учитывается сюда, 1/2 будет распределена между тремя детьми, то есть по 1/6 на каждого ребенка. В случае, если есть основания, что вы скрываете свой заработок истинный, то супруга может обратиться в суд с иском об установлении алиментов в твердой денежной сумме. Самый простой, наверное, экологичный путь, это вот, как Максим совершенно правильно сказал, пойти к нотариусу и заключить алиментное соглашение о выплате какой-то твердой денежной суммы. Главное, чтобы она не была ниже прожиточного минимума. И если все на это согласны, подпишите алиментное соглашение, уже спокойно будете знать, какую сумму вы должны.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим, адвокат. Вот хотел бы задать такой вопрос. У меня мать хочет подарить мне квартиру. В принципе, я и так в ней живу. Ну, просто, грубо говоря, переоформить на меня. Вот. А сейчас, правильно я понимаю, нужно идти только к нотариусу. Раньше это можно было сделать через МФЦ. И вопрос по стоимости. Я почему-то к нотариусу заходил, у них там в прайсе написано, там, это Московская область, написано там 8 000 рублей стоимость. А мне по телефону еще сказали, что нужно будет еще заплатить 0,5% от сделки. А сколько это? Непонятно. Можете подсказать этот нюанс?
Могу подсказать. То, что 8 000 рублей вам назвали нотариальный сбор, который берет нотариус, он фиксирован. Но действительно, в сделках, которые подлежат оценке, а в данном случае квартиру оценить можно, еще и нотариусу уплачивается сверху по сделкам, подлежащим оценке, 0,5 стоимости вот объекта, в данном случае недвижимости. 0,5%. Как определяется? По кадастровой стоимости будет определяться эта сумма, которую вы передаете нотариусу. Ну, вот так ответила.
И все эти сделки по дарению нужно с 1 февраля вроде бы, но с этого года оформлять только через нотариуса.
Да, да, действительно, это новелла. Раньше можно было пойти спокойно в МФЦ, сейчас нотариат. Снова нотариусам повезло в этом смысле.
А раньше такого не было, да, правильно?
В МФЦ можно было, да.
Раньше
сами
было,
написать договор дарения.
А может, им, чтобы не платить такие деньги, куплю-продажу сделать? Что сын купил у мамы квартиру?
Ну, куплю-продажу мы не можем в прямом эфире фиктивную предлагать.
Вы поняли, о чем мы?
Ну, понятно, понятно, да.
Спасибо, действуйте, пожалуйста. Да, конечно, это все мы пошутили, это все нельзя. Да, добрый день.
Добрый день. Я подарила квартиру сыну. Сын в браке, есть дети. При разводе это имущество делится?
Нет, если вы уже... Так, вы подарили кому еще раз?
Сыну.
Я подарила сыну, сын был уже в браке.
Ага.
Нет, всё, не
это
делится.
Это не делится, потому что это сделка дарения, безвозмездная сделка.
Между если родственниками, будет... тем более, близкими.
Ну, между родственниками просто она налог не заплатила. Он налог не заплатил, что он получил этот доход, потому что между близкими родственниками. Он же со своей женой делить не будет, потому что дарение. Несмотря на то, что был в браке.
Да, пожалуйста, Лен, а если он... Господи, как сказать, ушел в мир иной, это квартира, наследство, да, это да, в общую
тогда
массу.
Тогда по наследству, да, в наследственную массу войдет, и тогда будет распределяться между наследниками в первую очередь.
Добрый день. Алло.
Алло, добрый день. Прошу прощения, Верховный суд...
20... Нет, постойте, говорите, пожалуйста, в телефон. Ближе поднесите его ко рту, мы ничего не слышим.
Хорошо, еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений. В 22-м году Верховный суд объяснил, как поступать владельцам жилья, которые не уживаются между собой. Ситуация, коммунальная квартира, одна комната проходная, как делить это жилье. Если это жилье будут, и если это жилье будут давать по реновации.
Подождите, очень мало информации. Вы скажите, сколько, во-первых, соседей? Кто в этой проходной комнате живет кто-то?
Значит, жильцов 2 человека. Одна проходная комната принадлежит одному человеку. Другая дальняя комната принадлежит другому человеку. Люди разнополые.
Угу. И вы хотите разъехаться?
Да, хочу разъехаться, значит...
Квартира двухкомнатная.
Какие преимущества есть у человека? Какие преимущества при разделе имущества есть у человека, которому принадлежит 3/4 общей квартиры?
Угу. Евгений, понятен вопрос ваш, но я должна уточнить правила реновации, да, потому что это специфический вопрос. Вы эфир послушаете, сейчас у нас скоро будет перерыв небольшой, я в перерыве уточню по правилам реновации, чтобы дать вам правильный ответ, и отвечу на этот вопрос вам, хорошо?
Хорошо, и второе, значит, были разговоры, что если у одного человека, скажем так, подавляющая доля, то он может через суд заставить второго человека, у которого меньшая доля, уступить ему это.
Что уступить? Долю? Выкупить?
Да.
Выкупить, да?
Обязать выкупить. Обязать продать свою долю.
Угу. Так, но здесь вот сразу отвечу.
Если у меня 3/4, а у нее 1/4, то могу ли я на это рассчитывать?
Нет, не можете. Евгений, почему? Объясняю. Есть такое понятие, как незначительная доля, или еще называют ее малозначительной, в законе незначительная доля. Но 1/4 незначительной не признают в судебной практике. Конечно, у нас нет никакого, знаете, какой-то шкалы, где мы могли бы сослаться, но есть судебная практика. Зависит, конечно, от того, какой метраж, но 1/4 нет. Если бы еще вот 1/8 и метраж небольшой, тогда можно было бы признавать незначительной. 1/10, но 1/4 это все-таки уже прилично. Я изначально не вижу судебных перспектив признания незначительной этой доли. Метров сколько у вас?
Ну, там общий метраж квартиры где-то 43 метра.
43 метра. 1/4. Ну, нет. Поэтому здесь ответ нет, к сожалению, а вот по реновации я уточню.
Угу.
Хорошо, буду ждать.
Спасибо.
Пожалуйста. 7373948, прямой эфир. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я вот на радио звонил.
Да, вы попали в прямой эфир, говорите. Мы вас слышим, вся страна слышит.
Отлично. Вот у меня следующий вопрос. Значит, развелись более 5 лет назад, и интересно, в момент совместного проживания была приобретена квартира по наследству мужу, ну, соответственно, мне. Может ли эта квартира в дальнейшем... Дальше я ее продал в браке и вложил деньги уже в строительство, покупки земли и строительство дома. Вот потом развелись. И вот этот дом может ли принадлежать как раздел имущества?
Угу. Вот сейчас, на сегодняшний момент, этот дом, он априори является общей совместной собственностью. И только вы знаете, каким образом он приобретался. В документах он стоит следующим образом. Куплен в период брака, вернее, построен в период брака. Земельный участок покупали в период тоже, да, брака?
Да.
Ну, значит, это сейчас автоматически он считается общей совместной собственностью. То есть, что 5 лет назад развелись, ни о чем не говорит, потому что вот этот 3-летний срок исковой давности, он идет не от момента развода, от момента, когда кто-то узнал, второй супруг узнал о нарушении своего права. Вот, например, там продавать начали, да, выставили объявление.
Уже продал.
А еще и дом продали.
Да.
А, дом уже продали. Ну, вот если она завтра возьмет выписку и посмотрит, что дом продан, с этого момента срок исковой давности 3-летний пойдет, и она сможет обратиться в суд за раздел имущества совместной собственности. Но вы тогда подадите встречные требования о том, чтобы этот дом был признан вашим личным. И вот как раз расскажете, как вы по наследству получали квартиру, как вы ее продавали, какие деньги вкладывали в строительство дома, покажете эти выписки по счетам, документы, и если вам удастся это все подтвердить, то у вас будут шансы признать этот дом не общей совместной собственностью супругов, а личной вашей. Ну, либо не одну вторую долю уж там выделить супруге, бывшей супруге, а гораздо меньше, столько, сколько вложили из общих средств в браке.
А подскажите, каким образом можно подтвердить то, что вот она только сейчас узнала?
Обычно берут документы, выписку из единого реестра прав на недвижимость и подтверждают даты получения этой выписки.
Но она, допустим, узнала раньше, но вот, к примеру, решила судиться сейчас, спустя какое-то время, а узнала раньше.
Как вы докажете, вот что она раньше узнала и пропустила срок исковой давности?
Чем? Не расслышал вас.
Чем вы докажете, что она раньше узнала и пропустила срок исковой давности?
Да,
она-то выписку принесет, скажет, что заподозрила неладное, взяла выписку, а там сделка. Так что здесь шансов-то побольше у нее.
А она все это время 5 лет не знала о существовании дома или что?
Знала.
Так а что она узнала-то? О чем она узнала?
Что продал, он уже продал.
А, что вы продали, и она требует деньги.
Нет, пока ничего не требует, это я в целом... Перед подачей на порядок общения я понимаю то, что будет встречный иск, и поэтому думаю, как выстроить.
Но вы правильно. Ей не хотите отдавать ничего?
Я и так ей плачу, но ребенка мало мне достается времени уделять, потому что постоянно там то болезнь, то школа, то, в общем, находятся более важные дела, чем общение с папой. Поэтому вот у меня такая мысль пришла, то, что надо подавать.
Наследственная квартира, денег, которые использованы с наследственной квартиры, их хватило на строительство дома или еще добавляли брачные?
Нет. Во время развода я дальше продолжал строить, дальше зарабатывать. После развода также строил, зарабатывал, то есть вот это вот все. А так изначально это был хлам, который потом превратился в конфетку. То есть вот...
Понятно. Мы ответили?
Ответили вам?
Да. Конечно.
Спасибо большое. Всего хорошего. Так, у нас сейчас новости на «Говорит Москва». После новостей мы продолжим отвечать. Наш народный адвокат, почетный адвокат России, кандидат юридических наук Елена Сенина. Она меня просит просто с пистолетом у виска говорить вот эту вот фразу, что она почетный адвокат России, продолжит отвечать на наши вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Заслуженный адвокат... Всея Руси. Почетный адвокат России, кандидат юридических наук. Заслуженный как артисты. Так, продолжаем тем программы «Дела семейные».
Я больше, чем заслуженный, я народный.
Дела семейные, все средства связи работают. Звоните, пишите. Добрый день. Да, вы в эфире.
В эфире?
Да.
Да я бы наоборот не хотел. У меня ремарка критическая.
Ну, здесь вопросы задают адвокату. Напишите смс, ремарку мы прочитаем потом. +7 925 88 88 94 8 или телеграм говорит МСК-бот. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Два вопроса. Первый. Формулировка гонорар успеха – это юридическое понятие? И второй вопрос. От какого процента выигранные денежные суммы прилично заключить вот этот вот договор гонорара успеха? То есть минимальный какой процент? Спасибо.
Возможность выплаты адвокату гонорара успеха действительно существует. Эта возможность предоставлена федеральным законом об адвокатской деятельности, адвокатуре в Российской Федерации и кодексом профессиональной этики адвоката. Однако стоит обратить внимание на то, что гонорар успеха возможен исключительно по гражданским делам, никак не по уголовным. По уголовным это прямо запрещено. Говоря о том, какой процент релевантен в той или иной ситуации, такого процента просто не существует. По практике, да, есть какая-то практика. Обычно это 10%, стандартные, там, где-то 15%, у кого-то 20%, а у кого-то 50%. То есть, когда вы договариваетесь с адвокатом, ну, надо понимать, что потом нужно будет эти денежные средства адвокату заплатить в качестве вознаграждения.
Спасибо.
Пожалуйста. По поводу...
Реновации.
Да.
Поискала, и знаете, какой хороший наш портал Мус.ру.
Тут
все есть. Вот четко указано, жильцы коммунальных квартир, то есть занимающие отдельную комнату или комнаты, получают отдельное жилье. Все, значит, можно будет претендовать вам, коль скоро у вас коммуналка, тогда на отдельное жилье каждому.
Тогда уж не продавать, а лучше ждать реновации, да?
Конечно, лучше.
DP, а что вы нам прислали? Вот что это за фотографии? Я не пойму. Какие-то, это что-то случилось? Опишите, расскажите. Так, идем дальше. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, да?
Да. Максим, у меня вот такой вопрос. Мы с мужем живем, ну как с мужем, мне расписано 30 с лишним лет. И он написал, он постарше меня, написал завещание на свою квартиру, на меня. И боится, что сын его от первого брака, у них не сложились отношения, сможет забрать у меня эту квартиру. Как это, правда, неправда?
Скажите, сыну сколько лет?
Ну, ему под полтинник уже. Угу. А мужу моему 80.
А мужу 80.
Да.
Завещание когда он написал? Ему сколько было
лет? Недавно он написал завещание. Вот когда у них испортились отношения, он себя очень некрасиво повел, забрал документы на квартиру самовольно как-то так, понимаете? Ну,
понятно. Сын вот забрал?
Да, сын забрал документы на квартиру его.
Когда?
Но он восстановил, он восстановил документы на квартиру. И вот после этого момента он с ним перестал общаться. И он написал завещание на меня, на мое имя.
Мы это уже поняли, мы услышали. Давайте послушаем адвоката.
Если есть завещание, и сын в данном случае не является нетрудоспособным иждивенцем, соответственно, действует то, что указано в завещании. Но завещание может быть оспорено по признаку того, что наследодатель, вот, да, ваш супруг в этом случае, он не мог в силу заболевания, в силу возраста отдавать своим действиям отчет, руководить своими действиями. Когда возрастные наследодатели, я рекомендую, чтобы вот потом себя как-то обезопасить, взять медицинские справки, медицинские документы, что он нормально себя чувствует, тем более немного времени прошло с момента составления завещания. Сходите к психиатру, сходите к неврологу, чтобы ему не отмечали там признаки возрастной деменции и прочее, прочее. Поэтому вот такие справочки возьмите, пусть они у вас лежат.
Елена, извините, пожалуйста, он лежал в госпитале, в больнице последние 3 года, и я за ним ходила, ухаживала, и, ну, сейчас у него все нормально, восстановили здоровье, выписки он мне все свои отдал, они у меня на руках, и там написано, что психически, там, когда идет осмотр врача, они пишут в
выписке,
что он здоров, что нет у него там психических отклонений, вот. Но он все равно беспокоится
и хочет, чтобы... Еще момент. Вы к нотариусу когда ходили? Вы ходили в контору или на дом вызывали нотариуса?
Нет, он сам ходил в контору.
Он видеозапись там была?
Да.
Нотариального действия была видеозапись?
Да, должна быть. Обычно везде это, да.
Вы знаете, не все конторы оборудованы, к сожалению. Хотя должны.
А вы знаете, еще такой, ну, не знаю, на мой взгляд, маленький житейский совет. Возьмите, поженитесь.
Вот он мне и предлагает, чтобы я вышла за него замуж, расписалась, и он будет спокоен. А мне, знаете, что фамилию я его, ну, взяла там. Он хочет, чтобы у меня никаких проблем не было.
Вот вы знаете, вы моложе его, ему 80 лет.
На 10 лет.
Вот, у меня папе 85. Я сейчас, мы с братьями ведем такую политику, что лучше, вот папа просит, лучше согласиться. Папа хочет, лучше согласиться. Не надо уже никаких там, ой, да зачем, ой, да успокойся, ой, не будет он спокоен. Вот ему кажется, что он успокоится, если они поженятся. Сейчас можно пожениться, в МФЦ просто прийти, подать документы, и тут же, ну не тут же, вам назначат дату и прийти. Потом пожениться. Не надо никаких гостей, просто спокойненько. Я был свидетелем такой свадьбы, очень интересно. Потом сотрудница МФЦ открыла бутылку шампанского и налила жениху с невесты, ну и так далее. Поэтому...
Да, а у вас дети есть? У вас дети?
Нет, у меня нет детей.
У вас нет детей.
У меня нет детей,
да. Ну, тем более, у вас не будет претендентов.
Вы знаете, а обязательно брать фамилию его?
Нет, конечно, нет, не обязательно. Ну, конечно, не обязательно. Не обязательно. Ну, вы хотите жениться, женитесь. Ну, взять, возвращаюсь к вам.
Совершенно ни на что не повлияет.
Ни на что не повлияет. Поэтому можете брать, можете не брать. Если есть все-таки какие-то опасения, завещание можно писать хоть каждый день. Сходите еще раз в этот же день написания завещания, сходите к психиатру, пусть даст справку, что в этот день он в прекрасном состоянии. Идите в контору, поинтересуйтесь, ведется ли видеозапись, чтобы видеозапись обязательно была, и составьте еще одно. Ну, там небольшие деньги за составление завещания, но вы будете спокойны.
Наверное, все-таки выйти за него замуж. Мы с ним приходим.
Выходите. Прямо, знаете, классно будет. Выходите. Вам еще и от правительства Москвы подарок пришлют. Держитесь. С наступающим бракосочетанием вас.
Спасибо вам большое. Я всегда слушаю ваши программы все. Очень вы приятные люди. И дай бог вам здоровья.
И вам тоже. Дай бог здоровья. И вашему супругу. Да, всего доброго. 35 лет вместе жить. Ну уж пусть в конце это пожениться.
Наш радио ЗАГС продолжает свою работу. Звоните в прямой эфир, задавайте вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня большая... такая вот
история получилась. Стоп. Выключите радио. Радио выключите. Завязка идет. Слушайте нас в телефон.
Ага, сейчас минуточку.
Алло.
Сейчас, минутку, я его выключу.
Так она где у вас?
Так, все, я теперь с вами разговариваю.
Давайте.
Здравствуйте. У меня вот такая история получилась. Я за электричество плачу по счетчику. и все время платила по счетчику, а вот туда не передавала сведения-то. Надо было звонить, давать, а я не передавала. А потом стала платить онлайн. И тогда мне там выпало, напишите показания счетчика. Я написала показания счетчика. Мне раз и 7 тысяч сразу выпало. Долго. Вот. Я думаю, нет, я плачу по счетчику. Я так и буду платить. У меня на счетчике есть. У меня вот все документы, бумажечки там тоже есть. Вот. А потом, спустя какое-то время, мне прислали бумажечку. На ней написано, что я должна 4 тысячи, что 1000 они хотят как бы пени, а 2000 берут за то, чтобы заплатить в суд пошлину. Вот, потому что если я откажусь. Вот поэтому получается 7 тысяч. Я думаю, вот чушь какая. И вдруг через неделю, наверное, приезжают, а у нас частный дом, приезжают ко мне дядечки и говорят, что они у меня будут свет отключать. Вот. А мне 80 лет, я все время...
Откуда приезжают? Вы документы смотрели?
Они приезжают...
Ну что, это Мосэнерго?
Из областного энерго.
Вы документы видели?
Значит, нет, я документов не видела.
И вы впустили... В итоге они отрезали вам свет?
Нет, не отрезали. Вот, потом моя дочь туда ходила, в их организацию, еще что-то. Вот, в общем, так получилось, что с людьми я поговорила, они говорят... Все, всем отрезают, ни с кем не разговаривают, со мной разговаривал, со мной еще. И я так 4-то тысячи заплатила, а больше не стала.
Сколько вот. Тысяч?
4.
А, они послушалось 400.
Я должна.
Хорошо, а давайте так, должна... скажите, а в чем вопрос? Вопрос-то в чем? Задайте вопрос. Мы вопрос? Историю поняли, что там у вас, да, долги, и компания требует возврата.
А у меня не было долга-то, я же по счетчику платила.
Вот счетчик надо было поверить, но вот, к сожалению, это так. Если вы поверку не сделали счетчика, если вы просто вот сами для себя решили, но не сообщили в коммунальную службу, что вы по счетчику, то есть без поверки обошлись.
Нет, они проверили, счетчик был проверен.
Проверили. Но это же они проверили позже того, но как вам,
нет,
да.
Они сначала, нет, а после не стали проверять. А сначала он у меня проверен в 2020 году.
Была специально объявлена поверка счетчика, вот чуть ли там не 2 года, что ли, или 3 года назад официально, а на счетчики на воду и счетчики на свет. Надо было поверить всем до какого-то периода, и надо было отправить все данные. Вы этого не сделали, поэтому вам и начислили вот эти вот недостающие, по мнению компании, деньги для них. В итоге вопрос задайте свой, что вы хотите узнать? Как вернуть свои деньги?
Вообще-то хотела бы. Я хочу еще узнать. А вот они хотят получить 7 тысяч. Я заплатила... Но они сказали, что 4 вроде как долг, а потом пени они захотели, а потом они еще хотят, чтобы я за суд платила, который они на меня подадут.
Угу. Но они еще не подавали в суд, да? Не подавали.
Нет, не подавали.
Не подавали. Что касается пени, да, пени начисляются законно. Что касается госпошлины на обращение в суд, ну, это, конечно, меня просто удивляет, потому как они должны ее заплатить при обращении в суд, а потом с вас взыскать, а не заранее с вас получить деньги для того, чтобы иметь деньги и обращаться на вас в суд. Поэтому вот эту сумму госпошлины я поддержать никак не могу. Если они именно этим объясняют, попросить у них официальный расчет суммы задолженности.
Есть у меня бумажка-то эта, вот что они мне прислали, угу. Что они этого хотят. Угу. Но теперь вроде бы я им не должна, да, а мне звонит этот самый, мне звонит робот и говорит, когда вы будете 2000 платить, вы должны 2000 заплатить еще, вы будете платить.
Но так, мы сейчас мы тратим очень много времени, извините, ради бога, ну, это время эфирное, очень другие люди тоже хотят, так, вот тут много звонков. Мы ответили на вопрос?
Я отвечаю на вопрос, брать заранее деньги на госпошлину, чтобы обратиться в суд, это неправомерно.
Это неправомерно, это первое. Второе, они пока не подали на вас же в суд?
Нет, не подали.
Вот, плюс у вас счетчик, счетчик электричества где находится, в доме или на улице?
Нет, дома находится. У меня частный дом.
Ну вот, находится. Потому что электросчетчики проверяются, на, если они на улице, ну, в подъезде, они проверяются без хозяина. Просто приходят и проверяют их сами в свободном доступе. А, неправомерно пошлину с вас требуют, а все остальное?
Все остальное правомерно, если есть задолженность. То пени тоже начисляют.
Я же плачу.
Вы платите, но вы не поверили. Вам сделали перерасчет в связи с этим по другим тарифам, в связи с тем, что вы не поверили в нужный момент счетчики. Но как мы вас услышали, поймите, потому что пока мы не увидим спасибо документы, вам. Ну, нам сложно.
Пожалуйста.
Тут целая история.
Нет, ну просто
меня
есть...
удивляет госпошлина, если честно. Ну как это можно? Дайте мне, дайте нам денег, чтобы мы на вас в суд подали.
Ну, мне кажется, тут что-то перепутанное, да. Алло.
Не верится.
Да, здравствуйте. А вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот аналогичная ситуация тоже. Вот у супруги брат старший не общается со своей матерью полностью. То есть вычеркнул жизнь, уже лет 20 о нем, ну, знает, что он есть. Есть квартира, то есть квартира была приватизирована в регионе, потом была продана, куплена в Московской области, которую она, ей 65 лет, она трудоспособная, она по завещанию завещала своим внучкам, ну, то есть нашим детям, потому что дочь и я, как бы зять, да, мы как бы полностью ей помогаем там при необходимости и так далее. Она работает сама, сделала завещание, но она боится, что в какой-то прекрасный момент сын захочет оспорить это завещание. И вот в качестве страховки может ли она сделать какую-то бумагу и считать его недобросовестным наследником? Потому что он вообще не участвует никак в жизни матери. То есть пока вот дом, это новостройка, пока он строился, она жила с нами, так как квартира уже та была продана и была куплена новая фактически. Но пока строился дом, она у нас жила, то есть здесь вот тоже в Московской области. Там за внучками следила и так далее. То есть,
окей, ну, окей, мы... Мы поняли вопрос, Лен.
Вопрос понятен. Дело в том, что вот эта формулировка, словосочетание «недостойный наследник» часто воспринимается неправильно, не так, как указано в Гражданском кодексе. Люди вот на слух воспринимают «недостойный», это значит, вот он не заслужил быть моим наследником. А на самом деле в Гражданском кодексе, если посмотрите, указано, что недостойный наследник – это те, кто своими действиями способствовал вот смерти. Да? Это человек, который совершил какое-то преступление в отношении наследодателя. Поэтому здесь идти по пути признания недостойным наследником и какие-то бумаги для этого собирать, я считаю, что это путь, не соответствующий закону. А вот пойти по другому пути. Первое. Завещание оформила. Этому сыну сколько лет? Он трудоспособен?
Да, трудоспособный. 45,
Не иждивенец. Ну, понятно. Тогда на обязательно...
У вас радио работает? Я не понимаю. Или вы где?
Ну, я в машине.
Радио выключите, говорите по телефону. Мы слышим, завязка идет. Алло.
Да.
Вот, да, наконец-то.
Отлично.
Мы оглохли. Давайте дальше.
Итак, обязательную долю нет, значит, этого можно не опасаться. Недостойным наследником нет никакого в этом смысла. Посмотрите просто в интернете, что, кто такие недостойные наследники по Гражданскому кодексу. Я это кратко уже объяснила. Завещание. Хорошо, если мать не страдает какими-то возрастными заболеваниями, которые исключали бы вменяемость, значит, завещание здесь вполне себе схема, которая может использоваться. Если есть опасения, что может быть по этому критерию оспорено, но мы уже говорили и не раз, сводите в этот день к врачу, пройдите обследование, чтобы потом таких вопросов, что она не в своем уме была, когда составляла завещание, не возникало. Можно вообще просто подарить. Можно просто подарить еще при жизни, если она на это пойдет. Но дарение тоже может быть оспорено ровно по тем же основаниям, ровно по тем же основаниям. Поэтому здесь, когда люди возрастные, обратите внимание на фиксацию их состояния здоровья.
О, понятно, хорошо, спасибо большое.
Всего доброго.
Пожалуйста, всего доброго. Так, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да-да-да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Дмитрий, у вас прям 30 секунд есть.
А, А, все хорошо, 30 секунд. Смотрите, сейчас 10 лет в браке, в разводе, разводимся. Общая квартира была куплена, ну, уже вместе, квартира была куплена у меня до брака, двухкомнатная, в которой мы жили. Потом мы...
Понятно, умножили, стало больше, но уже в браке.
Да-да-да, у меня была своя квартира, потом я ее продал, добавил 1,5 миллиона ипотеки и купил трешку. Вот сейчас мы разводимся.
У вас доля у вас будет побольше, но она автоматически побольше не случится. Вам нужно будет иск подавать о разделе общей совместной собственности, допустим, посчитать, сколько общих средств было потрачено. Ну, вот ипотеки выплачены, это все-таки общие средства. Пополам поделить, посмотреть, какая доля супруги. Может быть, как раз та самая незначительная, 1/10, 1/20 выкупить у нее.
Спасибо большое. На этом все, друзья. Наш народный адвокат сегодня, почетный адвокат России, кандидат юридических наук Елена Сенина. Лен, спасибо большое.
Спасибо.
До встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.